Глава 4. Когда на кону чужая шкура. Как стать разоблачителем? Джеймс Бонд не иезуит, он холостяк. И профессор Мориарти, и Шерлок Холмс тоже. Тотальная разведка в пиар-фирме Кетчем поставит на кон шкуру террориста. Ипотека и две кошки. Представьте, что вы работаете на корпорацию, которая наносит пока что невидимый ущерб обществу, скрывая канцерогенное свойство продукта, убивающее тысячи людей. Просто этот эффект еще не заметен. Вы можете предупредить общественность, но, конечно, потеряете работу. Есть риск, что коварные ученые компании опровергнут ваши слова, и вы будете унижены еще сильнее. Вы знаете, как пострадал от шестерок фирмы Монсанто французский ученый Жиль-Эрик Сиролини, который, пока не выиграл дело о клевете, жил в полной научной опале. Урон его репутации был таким, что он с тем же успехом мог стать прокаженным. Вы в курсе, что одни новости сменяются другими, и вас могут просто проигнорировать. Вам известны истории разоблачителей. Даже если в конце концов все будет хорошо, корпоративные шестерки будут шуметь так, что правда выйдет наружу не сразу. В промежутке вы будете нести потери. Вас очернят так, что надеяться найти другую работу не стоит. У вас 9 детей и больная мать, и ваш поступок может поставить под удар будущее ваших детей. Они не поступят в колледж, не исключено, что вы едва сможете их кормить. Вас раздирает конфликт между долгом перед коллективом и долгом перед детьми. Вы знаете, что стали соучастником преступления и останетесь таковым, если ничего не сделаете. Тысячи людей умрут, их тайна отравит ваша корпорация. Этичное решение дорого обойдется другим. В фильме «007 Спектр» агент Джеймс Бонд поневоле вступает в борьбу в своем разоблачительском стиле с заговором темных сил, которые берут контроль над британской разведкой, включая шефов Бонда. Когда главу исследовательского отдела Q, смастерившего для Бонда новую крутую тачку и прочие гаджеты, просят помочь в борьбе с заговором, он говорит: «У меня ипотека и две кошки». В шутку, конечно. В итоге он, рискуя жизнями двух кошек, сражается с плохими парнями. Обществу нравятся святые и высоконравственные герои, хранящие целибат. На них не давит семья, им не нужно выбирать между правильным поступком и этичным – кормить детей. Их семьей, пусть достаточно абстрактной, становится все человечество. У ряда мучеников, вроде Сократа, были маленькие дети, хотя Сократу было уже за 70, и они решили вопрос не в пользу потомства. В апологии Платона Сократ ведет себя как благородный человек. «Есть и у меня любезнейшие кое-какие родные. Тоже ведь я, как говорится у Гомера, не от дуба родился и не от скалы, а произошел от людей. Есть у меня и родные, есть и сыновья, о мужи Афинине, целых трое, один уже взрослый, а двое младенцы. Тем не менее, ни одного из них не приведу я сюда и не буду просить вас о помиловании». Конец цитаты. Многие так не могут. В прошлом уязвимость глав семейств часто и замечательно использовалась. Самураи обязаны были оставлять семьи в Эдо в качестве заложников, гарантируя властям, что не выступят против правителей. Римляне и гунны практиковали обмен постоянными гостями, детьми правителей с обеих сторон, росшими при дворе другого монарха в своего рода золотой клетке. Османские турки полагались на янычаров, которых младенцами отнимали у христианских семей и которым запрещалось жениться. Не имея семьи и контакта с родителями, они были всецело преданы султану. Не секрет, что большие корпорации предпочитают работников с семьями. Если вам есть что терять, вас легче одомашнить, особенно когда вас душит большой ипотечный кредит. И, конечно, у большинства вымышленных героев, вроде Шерлока Холмса и Джеймса Бонда, нет обузы в виде семьи, которой может угрожать, скажем, злой профессор Мориарти. Следующий шаг. Невозможно сделать этический выбор, выбирая между частным, друзья, семья и общим. Раньше мужчин толкали на путь героев через безбрачие. Например, древняя бунтарская секта ессеев хранила целибат. Она не воспроизводилась по определению. Впрочем, потом видоизменилась и влилась в другую секту, ныне известную как христиане. Требование безбрачия может сделать бунтарей бесстрашнее, но для выживания секты в веках оно не годится. Еще один способ решения этических дилемм – финансовая независимость. Однако такую независимость сложно удостоверить. Многие вроде бы независимые люди на самом деле не таковы. В эпоху Аристотеля человек с независимым достатком мог следовать своей совести, но сегодня такое увидишь нечасто. Интеллектуальная и этическая свобода требует отсутствия на кону шкуры других. Вот почему свободные люди так редки. Я не могу представить себе активиста Ральфа Нейдера, который, сражаясь с крупными автомобильными компаниями, заботился бы о семье с 2,2 ребенка и собакой. Но, как мы увидим далее, ни безбрачие, ни финансовая независимость не защищают нас на все 100. В поисках скрытой уязвимости. Ясно, что условия безбрачия – достаточное свидетельство того, что в обществе есть традиция косвенно наказывать за действия индивида один из уровней коллектива. Это никогда не делается в открытую. Никто не говорит: «Я покараю твою семью, потому что ты критикуешь большие агрохимические компании». Но, по сути, именно это и происходит. Появляется угроза того, что уменьшится количество подарков под новогодней елкой и ухудшится качество еды в холодильнике. Я исповедую принцип «к черту деньги» и могу показаться полностью независимым. Причем я уверен, что моя независимость не связана с финансами. Но есть люди, о которых я забочусь и на которых могут повлиять мои действия. Тот, кто хочет мне навредить, может начать на них охотиться. Во время кампании, которую вели против меня агрохимические корпорации, пиар-фирмы их наняли для дискредитации тех, кто скептически оценивал риск трансгенных продуктов. Не могли лишить меня моих заработков. Не могли они и навесить на меня ярлык «антинаука» — главное оружие их арсенала. Я давно стою за строгий вероятностный подход к науке и выраженные специальным языком доказательства. И есть миллионы читателей, которым мои рассуждения понятны. У меня уже есть репутация. Более того, проводя аналогии между вырванными из контекста цитатами из моих книг и цитатами из нью-эйджевского гуру Дипака Чопры, пиарщики заставили некоторых подозревать, что Чопра был логиком. Здесь применима линейка Витгенштейна. Когда я измеряю стол линейкой, что именно я измеряю – линейку или стол? Притянутые за уши сравнения чаще дискредитируют комментатора, чем комментируемого. В итоге эти пиар-фирмы принялись изводить сотрудников Нью-Йоркского университета. Сетевые тролли забрасывали их имейлами, включая мою беззащитную ассистентку и людей, понятия не имевших о том, что я работаю в университете. У меня там четверть ставки. Данный метод, бить, как кажется, нападающему по больному месту, приводит к тому, что под раздачу попадают ближние, куда уязвимее тебя. Корпорация General Motors, боровшаяся с Ральфом Нейдером, он обнаружил недостатки в ее товарах. В какой-то момент отчаялась его остановить и переключилась на Роуз Нейдер, его мать. Ей звонили в 3 часа ночи. В те времена отследить телефонные звонки было трудно. Естественно, цель была внушить Ральфу Нейдеру чувство вины. Он наносит вред своей матери. Оказалось, Роуз Нейдер тоже активистка, так что ей эти звонки только польстили. Ее вовлекли в битву. Мне сильно повезло. У меня есть враги и помимо агрохимических концернов. Пару лет назад один ливанский университет предложил мне почетную докторскую степень. Я принял ее из уважения, хотя привык отказываться от такой чести, в основном потому, что скучаю во время церемоний. Плюс, по моему опыту, люди, коллекционирующие почетные степени, зависимы от иерархии. Я же следую предписанию Катона. Он предпочитал, чтобы спрашивали, почему в Риме нет статуи Катона, чем почему она в Риме есть. Сотрудники университета автоматически стали целью моих хулителей, студентов, сторонников салафизма, а также людей, которых раздражает то, что я симпатизирую шиитскому исламу и защищаю его. И еще, что я хочу вернуть Ливан в Восточное Средиземноморье, в греко-римский мир, к которому моя страна на деле принадлежит, чтобы спасти ее от катастрофической и вымышленной конструкции арабизма. Понятно, что деканы и президенты университетов куда более уязвимы, нежели независимые индивиды, а звери чуют чужую слабость. Вспомним о власти меньшинства. Достаточно горстки хулителей, использующих модные словечки, заставляющие людей кривиться, скажем, расист, чтобы напугать весь университет. Такие институции – это прежде всего работники, уязвимые, пекущиеся о чистоте репутации работники. Салафиты – не раса и не народ. Это политическое движение, дробь уголовное сообщество. Однако мы так боимся ярлыка «расист», что теряем умение мыслить логически. Но все усилия хулителей пропали в туне. Дотянуться до меня они не могли, а университет больше потерял бы от отказа дать обещанную степень, чем от глумления панарабистов и салафитов. Такие нападки на связанных с вами уязвимых людей в конечном счете неэффективны. Начать с того, что мерзавцы и сторонники салафизма обычно тупые, как и все, кто наваливается толпой. К тому же те, кто участвует в очернении профессионально, обязательно некомпетентны во всем остальном. Да и в своем деле тоже. В пиарщике идет только бракованный товар, без понимания этических рамок. Видели вы хоть раз предприимчивого, ушлого или научно одаренного сотрудника вуза, заявляющего, что его мечта – стать мировым экспертом по очернению разоблачителей, или лоббистом, или специалистом по связям с общественностью? Такая работа – сигнал о том, что вы больше ничего не умеете. Более того, свободен от конфликтов тот, у кого нет друзей. Вот почему, как утверждают, Клеон, получив власть, отказался от всех друзей. Как мы видели, связь между индивидом и коллективом слишком запутана для наивной интерпретации. Рассмотрим классическую ситуацию с террористом, который считает, что он неуязвим. Как поставить на кон шкуру шахида? Можно ли наказывать семью за преступление индивида? Священные тексты здесь противоречат сами себе. В Ветхом Завете можно найти оба возможных ответа. Книга Исхода и книга Чисел являют нам Бога, наказывающего вину отцов в детях и в детях детей до третьего и четвертого рода. Второзаконие вносит ясность. Отцы не должны быть наказываемы смертью за детей, и дети не должны быть наказываемы смертью за отцов. Каждый должен быть наказываем смертью за свое преступление. Даже сегодня этот вопрос не решен окончательно, и ответ далеко не очевиден. Вы несете ответственность за долги родителей, а немецкие налогоплательщики по-прежнему ответственны за выплаты по репарациям за преступления, совершенные их дедами и прадедами. Даже в древности, когда бремя долгов несли несколько поколений, ответ был неясен. Существовал уравновешивающий механизм периодического избавления от старых обязательств. Раз в 7 лет взаимодавцу предписывалось прощать долги. Но если говорить о терроризме, ответ ясен. Правило должно быть таким. Вы убиваете мою семью, предполагая, что ничего не потеряете. Я сделаю так, что ваша семья каким-то образом расплатится косвенно. В цивилизованном обществе непрямая ответственность не является частью стандартной методологии уголовных наказаний. Но в борьбе с террористами, угрожающими невиновным, нет ничего стандартного. В истории мы редко сталкивались с ситуацией, когда преступник платит совершенно асимметричную цену и получает выгоду от самой смерти. Считается, что террористы думают, будто попадут в рай, где их ждут девственницы с внешностью соседок. Не совсем так. Многие ищут якобы героической смерти или хотят впечатлить друзей. Желание быть героем способно ослепить. Законы Хаммурапи в принципе допускают перенос ответственности на следующее поколение. На той самой базальтовой стеле в обрамлении корейских палок для селфи написано: «Если строитель построил человеку дом и свою работу сделал непрочно, а дом, который он построил, рухнул и убил хозяина, то этот строитель должен быть казнен». Индивид в нашем сегодняшнем понимании не существовал сам по себе, существовала семья. У цыган есть законы, долгое время хранившиеся в тайне от инородцев. Может быть, только после фильма «Венга» 2000 года публика узнала об ужасном обычае цыганских племен. Когда член одной семьи убивает члена другой семьи, близкого родственника убийцы отдают на растерзание семье жертвы. С террористами-джихадистами возникает необычное препятствие. Мы абсолютно беззащитны перед сбитым с толку человеком, готовым убить десятки ни в чем не повинных людей без ущерба для себя, то есть не ставя шкуру на кон. В Северной Финикии салафиты терроризируют алавитов, надевая пояса шахидов и взрывая себя в общественных местах. Такого террориста почти невозможно обезвредить, он просто активирует пояс. Если убивать тех, кто выглядит как террорист, можно убить не того человека. Если ничего не делать, террористы убьют очень многих, а этого мы допустить не можем. В результате есть случаи, когда обычные граждане окружают и обнимают тех, кто кажется террористом-самоубийцей в местах, где взрыв будет наименее разрушителен. Это тоже борьба с шахидами. Но если иные методы правосудия не работают, можно применять конкретные наказания против общины, при условии, что в их основе лежит не эмоциональная реакция, а ясно описанный метод правосудия, который обрел законную силу до совершения преступления и может устрашить будущих преступников. Того, кто жертвует собой ради выгод своего коллектива, требуется удержать от злодеяния. и если нет других методов, нужно ставить чью-то шкуру на кон. Чья она должна быть, ясно, того самого коллектива. Нам остался единственный способ контролировать шахидов. Следует убедить их в том, что взорвать себя – не худший вариант для них и вообще не конец истории. Если возложить на их семьи и на любимых финансовые обязательства, немцы до сих пор платят за военные преступления. Моментально окажется, что действия террориста чреваты последствиями. Наказание нужно тщательно продумать, чтобы оно действительно расхолаживало преступника и не делало его героем, а его родных – мучениками. И все-таки меня подташнивает при мысли о переносе вины за преступление с индивида на коллектив. А вот не позволить семьям террористов извлекать из их преступлений пользу, кажется, можно вполне. Многие террористические группы вознаграждают семьи погибших шахидов, однако эту практику можно прекратить без какой-либо этической дилеммы. Далее. В этих двух главах мы изучили плюсы и минусы зависимости и увидели, как шкура на кону ограничивает нашу свободу. Теперь давайте взглянем на трепет правильного типа от принятия риска.